тени густых лесов. «Ну хорошо», — сказал Робин Гуд и в сотый, наверное, раз щелкнул зажигалкой. «Вы, ребят, нагородили столько лжи, что хватило бы на 10 лондонских проповедников. Или у вас обоих что-то с головой. Не иначе наслушались бабушкиных сказок. Над же, владычица озера, зачарованный Мерлин, колдовское золото!»
«Тогда верните наши зажигалки», — сказал Жюль Верн. «И фонарик. Они же, по-вашему, тоже колдовскими должны считаться».
Шервудские разбойники даже не связали друзей. Зачем крутить руки, когда при малейшем неповиновении прилетит стрела? Зеленые братья и их пленники сидели на поляне вокруг костра. Со стороны можно было подумать, что идет дружеская беседа про виды на урожай и про бесчинство проклятого короля Джона. Картину портили только два молодца со взведенными арбалетами. «Есть и полезное колдовство», – пожал плечами Робин. «Как это называется, отец Тук? Белая магия?»
«Добрый христианин колдовских мастей не различает», – невнятно пробурчал толстый монах.
Он как раз попытался разжевать изрядный кусок фирменной колбасы деда Азиатча, но со стоматологией в графстве Ноттингемшир было туго.
«Это не магия», – заступился за китайские зажигалки ботан. «Это же колесико, кремень. Правда, это не совсем кремень, но ведь когда-то простое огниво казалось чудом».
Костя молчал и только поворачивал вертел над огнем. На вертел была насажена туша здоровенного кабана. Он думал, почему ему доверили такое важное дело. Скорее всего, чтобы руки были заняты, и чтобы не мог внезапно броситься на атамана. Если бы не стрелок за спиной, можно было бы представить себя на родной богатырской заставе. Там такое простое, но сытное блюдо весьма уважали. «Говорят, пикты до сих пор добывают огонь с помощью каких-то дурацких палочек», — сказал атаман. «Но мы-то не пикты».
«Конечно», — сказал хитрый Филимонов. «Вы вполне цивилизованные люди, а значит, с вами можно договориться».
«Теперь насчет этой светящейся штучки», — сказал Робин Гуд, словно бы не слушая ботана. «Когда я кручу рукоять арбалета, я вкладываю силу в удар болта. Когда я кручу рукоять маленького светильника, моя сила превращается в свет».
«Совершенно верно», — воскликнул восхищенный ботан.
«У вас, сэр, аналитический склад ума». «Но ведь для превращения силы в свет все-таки необходимо какое-то заклинание».
«Уверяю вас, прекрасный сэр, что никаких заклинаний здесь не требуется. Просто, ну, это сложно объяснить».
«А мне ничего и не нужно объяснять», — сказал Робин Гуд и почесал спину арбалетным болтом. «Мне все понятно». Он встал и принялся ходить взад-вперед. «Вот уже несколько дней, — объявил он, — до нас доходят слухи о шайке непонятных парней в соседнем графстве. Верховодит ими какой-то хромой громила с костылем. Кличут его Безил. И вертлявый тип с нормандской фамилией де Куковьяк. Говорит стихами, не иначе проклятый лягушатник. Но они окормляют свою епархию, а мы свою. Да простит меня досточтимый отец Тук за такое сравнение». Монах довольно заржал. «Но мне в них кое-что не нравится. Например, они тяжело ранили тамошнего лесничего Сэма Филби. Что и говорить, уложить лесничего – прямой долг каждого вольного стрелка. Но старину Филби привозят в аббатство святого Криспина, и монастырский лекарь начинает осматривать рану. Рана сквозная. Должно быть, думает коновал, стрела прошла на вылет, а лесные стражники вытащили ее, обломив наконечник и оперение. Но лесные стражники клянутся и божатся, что никакой стрелы и вовсе не было, и свисты ее не слышали. Зато слышали очень громкий хлопок, словно молния ударила в землю где-то неподалеку. И еще одна странность. Дырочка в груди совсем небольшая, зато из спины бедняги вырвало здоровенный кусок мяса».
«И что из этого следует?» – сказал Жюль Верн.
«А-а-а!» – воскликнул стрелок. «Теперь самое интересное. Лесничий – народ прискорбно живучий. Вот и чертов Сэм Филби пришел в сознание и рассказал, что у хромого главаря, который его поразил, не было ни лука, ни арбалета. Злодей просто вытянул руку вперед, грохнуло, и больше Сэм ничего не помнит. Так вот я себе и кумекаю. А не из этой ли вы компании?»
«Как вы могли подумать?» – возмутился ботан.
«Это наши враги.
Мой друг в схватке поломал Ваське ногу, оттого и хромает ваш Безил, а Куковяка – это такой хитрый адвокат». Народный заступник расхохотался, а за ним и все вольные стрелки из Шервудского леса. «Адвокат, говоришь? Ребят, это мысль. Монах у нас уже есть. Как не завести нам еще и собственного адвоката?» Это предложение вызвало просто-таки дикий восторг среди личного состава.
«Тогда уж заодно и своего прокурора, чтобы не тащиться в Ноттингем из-за каждой оленьей туши. И судью, чтобы не тратиться на взятки. И присяжных, десяток белок и двух зайцев. И палача!» — крикнул кто-то и осекся.
При упоминании палача все разом погрустнели. Робин Гуд тяжко вздохнул.
«Если вы и впрямь враждуете с этим Безилом, то растолкуйте мне, что это за дьявольщина с лесничим?»
Филимонов вздохнул в ответ.
«У него рана от пистолетной пули. Пистолет – это такой маленький арбалет, стреляющий кусочком свинца. Только выбрасывает его не тетива, а пороховые газы. А порох – это смесь угля, серы и селитры. Нет, я так сходу не смогу объяснить».
«Тогда мне жаль, парни», – сказал Робин. «Допустим, я вам поверил. Вы поняли, что связались не с теми людьми и тайком бежали, прихватив кошель золота и какое-то дурацкое подобие меча. Но вы никуда не заходили по дороге?»
«Да мы тут вообще никого не знаем», – сказал Костя, оторвавшись от вертела. «Если бы вы нам не встретились, так и вас бы не знали».
«Значит, не заходили. Тогда как вы объясните это?»
И народный заступник высоко поднял над головой румяный каравай.
«Только не оскверняйте мой слух новой ложью», – продолжал Робин. «Хлеб еще теплый. А где у нас ближайшая пекарня?» «В замке сэра Гая Гисборна. Каравай пышный, он почти круглый, как кегельный шар. А кто может позволить себе сарацинскую муку тончайшего помола? Сэр Гай Гисборн. И, наконец, кто назначил награду за мою голову? Уж не ноттингемский ли шериф, который даже горошины в супе у жены пересчитывает? Нет, награду назначил щедрый сэр Гай. А вот и эта награда».
В другой руке Робина оказался злосчастный кошель владычицы озера. Разбойники закричали:
«Смерть лазутчикам! В петлю! Здоровяка навертел, когда кабан поспеет!» «Да уже поспел!»
Предводитель зеленых стрелков торжественно положил обе улики к подножью дуба. Иногда и нарушителю закона хочется побыть в роли прокурора.
«Что вы можете сказать в свое оправдание?»
Филимонов встал. Костя ожидал, что вот сейчас ботан начнет бросать в лицо врагам тяжелые проклятия, как партизан в немецко-фашистском застенке. Но Жюль Верн расхохотался. «Ну вы даете, мастер Робин, а я-то решил, что у вас и впрямь аналитический ум».
«До сих пор я им неплохо обходился, мой юный друг. Итак, я вас слушаю».
«Во-первых», — сказал Нил, — «мы с вами видимся впервые, следовательно, не можем пока никого выдать. Во-вторых, как ни щедр неизвестный мне сэр Гай, он точно не станет вручать награду авансом. В-третьих, если бы мы, вопреки здравому смыслу, получили кошель золота за вашу голову, то уж ни почем бы не потащились с ним через Шервудский лес. Да и потом, как бы мы получили эту самую голову, голову Робин Гуда? Конечно, мой друг запросто мог бы ее оторвать, но не станет этого делать, потому что связан кодексом чести. Ваш монах может подтвердить, он же прочитал текст богатыристики».
«Да ничего там нет прочесть», – откликнулся отец Стук. «Это просто бессмысленный набор знаков».
«Боюсь, что вы просто-напросто не умеете читать, святой отец», – сказал ботан. «Это типично для средневекового низшего духовенства – имитировать грамотность, цитируя наугад куски вызубренных текстов».
Отец Стук от гнева чуть не подавился трофейной колбасой, но малютка Джон вовремя дал ему кулаком по спине.
«А хлеб?» – воскликнул Робин Гуд. «Отчего хлеб-то теплый?»
«Он всегда теплый», – вздохнул Жюль Верн. «Это не хлеб, это наш наставник. Просто он временно принял такую форму».
«То есть ваш каравай был человеком?» – уточнил атаман.
«Не совсем», – сказал Нил. «Это было нечто большее. Он все знал, все понимал, вмещал в себе весь мир. Он был самый добрый, всхлипнул Костя, и нас учил добру. И тут раздался неистовый рев. Ревел отец Тук, потрясая большим деревянным крестом. Голос у него оказался достойным кафедрального собора.
«Братья!» – страстно вскричал монах. «Вы никогда не держали меня за святошу, и упаси вас Бог держать меня за такового, поубиваю к чертям! Да и сам Папа Римский, говорят, нынче какой чудной! Я великий грешник, чревоугодник, пьяница, прелюбодей и богохульник, но есть пределы богохульству! Братья, сей юный еретик только что надсмеялся над преосуществлением тела Христова! Как это там сказано? Примите, ядите, сие есть тело мое, ломимое за вы!» «Надо же, помню еще это чертово Евангелие!»